الله الرحمن الرحيم. Islam is a religion. И в основу ислама входит единобожие. Само слово ислам означает покорность. Покорность имеет в виду здесь единому Творцу. Покорность Богу. Что же значит эта покорность Богу? Это значит, в первую очередь, здесь нужно убеждение с признанием о существовании Его. Нужно признавать, что Он существует, Бог. Нужно признать, что есть Бог, Создатель всего, что происходит. Это самое главное убеждение, самая основа. Основа веры в Бога – это убеждение, без сомнений, о Его существовании и что Его существование не подобно существованию созданных. Это признание того, что не спасал Бог. Это убеждение о том, что существуют Его посланники, и они все правдивы, и у них у всех религия ислам. Вот это основа ислама. Вера в Бога и в Его посланника. Если какой-то человек не признает Бога, он неверующий. Если он представляет себе какую-то форму, так, в образе, и думает, что это Бог, он язычник. А если он говорит, я верю в Бога, но не признаю одного из Его пророков, то это не вера. Потому что сама вера, это значит верить в Бога и верить в Его посланников. Иногда встречаешь людей, которые говорят, я тоже верю в Бога, у меня тоже есть своя вера, я тоже верующий человек. Но при этом он говорит, что не признает одного из пророков Бога. Для тебя, для умного человека, это вывод, что он неверующий, что он в неверии. Значит, мы сейчас говорим о том, что такое вера и что такое неверие. Чтобы у нас, кто знает, еще больше укреплялся в этом и знал, как объяснять эти вопросы. А кто не знал, признал. Узнал это и признал. Вообще, чтобы быть мусульманином, нужно иметь убеждения правильные и признать их. Тот, который как будто бы вот по происхождению мусульманский и живет с детства себя считает мусульманином, если он достиг до совершеннолетия, и в этом совершеннолетии, вот с момента, как вступил в совершеннолетие, когда стал мукалафом, никакого куфра он не принес в это совершеннолетие, и он по происхождению мусульманин, он мусульманин, ему не нужно принимать ислам. Но бывают ситуации, которые вот считает себя мусульманином человек, потому что дедушка, бабушка были какой-то национальности, этнические мусульмане, но он себя тоже считает мусульманином, хотя родители невежественные люди у него, но он себя считает мусульманином, он так хочет и больше ничего не знает. Бывает, что такие люди, они сами по себе неверующие из-за их убеждений, которые противоречат исламу. А бывает ситуация, что человек и не считает себя мусульманином, и не является толковым, конечно же, и ему объяснять надо, что такое вера. В любом случае, считает он себя мусульманином или не считает он себя мусульманином. Он не является мусульманином, если он отрицает существование Бога. А также, он не является мусульманином, если приписывает Богу хотя бы одно качество истозанное. Или сюда, если хочешь. Еще вот здесь сидит. Или он говорит, я верю в Бога, но не признаю какого-то пророка. Он тоже неверующий. Потому что в основу веры входит убеждение о существовании Бога и признание того, что Он не спасал. Что же значит вот эти слова, признание того, что Он не спасал? Это значит, если ты узнал о каком-то законе Бога, то ты его должен признать. С доказательствами, если узнал. А если узнал о каком-то законе, ты его не признаешь, что ты не мусульманин? Потому что не может себя считать верующим тот, который не признает то, что от Бога. Если ты знаешь, что есть какой-то пророк, Бог послал его, даже если ты знаешь 2000 лет назад, 5000 лет назад, имя какого-то пророка ты узнал, и узнал, что это был пророк Бога. Надо признать его. Признать, что он был чист от неверия, признать, что он был всегда верующим, и никогда не был язычником, и признать, что он передавал законы Бога, и никогда не искажал их, и признать то, что он был чист от неверия, больших грехов, и даже малых грехов, в котором есть унижение достоинства. А также, что он чист от грязных, отвратительных болезней, вызывающих отвращение. А также, что он чист от недостойных всяких таких поступков. Он чист от подлости. Вот это вера правильная, вера в Бога и его пророков. И не приписывает недостойное Богу, и не приписывает недостойное пророкам. То есть не оскорбляет пророков, и верит правильно в Бога. Чтобы быть мусульманином, нужно для неверующего сказать слова: «Я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, Мухаммад, его пророк». Или даже без этого, этих слов «я свидетельствую», просто скажет: «Нет Бога, кроме одного единого Бога. Мухаммад – посланник Бога». Он становится мусульманином, если верит в то, что он сказал. Но если он не верит, он не становится верующим. Потому что верующий, это значит, кто такой? Имеет правильные убеждения и признает. Если он верит, он признает. А если он только говорит, но не верит, он неверующий. А если он говорит: я верю, но не признает, тоже неверующий. Потому что те, которые текстом знают и типа говорят, что верят, но не признают, они не станут мусульманами, потому что у них нет ислама. Ислам – это признание. Понимаете? А если он не признает, значит, он не мусульманин. И недостаточно того, что он понимает и знает, что это правильно. Иудеи знали, что Иисус правдив. Иудеи знали, что Мухаммад правдив. Но не сказали свидетельства, не проговорили они. И поэтому будет вечно в аду. А который признает, как будто бы словами, внешне не заметно, что у него сердце. Если в сердце нет веры, вера – это значит убеждение без сомнений, то он будет в аду вечно. Даже если, вот, например, нам казалось, что он мусульманин, он умер, мы его похоронили в мусульманском кладбище, а оказалось, мы не знали, а он, оказывается, в душе сомневался в исламе, он будет вечно в аду. Ну, мы не знаем скрытое. И вот, смотрите, значит, про тех, которые знают, но не признали, тоже сказано в Коране. Сказано: «Я'рифунаху кама я'рифуна абнаахум». Это сказано об иудеях. Они знали, что пророки правдивы, Иисус, Мухаммад, но они не могли, у них такое было там внутри проблема, что они не хотели признавать и не признали. Знали, что они не правы сами, а правы пророки, но не признали они из-за денег, из-за близких богатств, они такие. Значит, получается, чтобы попасть в рай, что надо иметь? Иметь веру. Вера, девушка, это прекрасно. Потому что с верой человек попадает в рай, а без веры в ад. Есть такие, например, дети, умирают до совершеннолетия, они же не отвечают за свои действия. Но даже среди этих детей есть те, которые вообще даже не понимают, что такое вера, и то попадут в рай. Потому что Бог не накажет детей. Никогда. В рай попадут те, которые умерли до совершеннолетия. Все. Поэтому в рай еще попадут, знаете кто? Сумасшедшие, которые никогда в своем уме не были. Почему? Потому что у них ум отключен, они ничего не понимают. Ну, их же не накажет Бог, он же справедливый. А еще попадут в рай мусульмане, которые соблюдали и покаяли свои греха. Мусульмане, которые даже совершали грехи, но покаялись, очистились, они попадут в рай без мучений. И которые дети, сумасшедшие, не мукалефы, тоже попадут в рай без мучений. А еще в рай попадут мусульмане, которые много плохого сделали, но не отступили от ислама, как всяких издевательств над исламом не делали, и не успели покаяться в своих грехах, их много сделали они. Мало хорошего, много плохого. Но они попали в ад, на какое-то место, в какое-то место, не там, где неверующие на дне, а в другом месте. Помучились, потом Бог в своей милости отправляет их в рай. Дай Бог, чтобы эта девушка приняла ислам, и мы все умерли мусульманами, аминь. Долго жили и умерли мусульманами, и много хорошего сделали, и чтобы никто из нас не попал в ад. И дай Бог нам потомство, и наше потомство, чтобы попали в рай. Да сохранит нас Аллах от ада. Но вот кто не выйдет из ада? Это те люди, которые были мукаллафами, но не приняли ислам. Значит, мукаллаф — это такой термин, девушка, это означает ответственность за свои дела. Это может в таком положении человек быть 13 лет. Или в 12 лет даже. Это значит, наступает половое созревание, он в своем уме слышал, нет Бога, кроме одного единого Бога, Мухаммад его пророк. Все. Эти три факта подтверждают, что он мукаллаф. Но присутствие этих трех фактов доказывает, что он мукаллаф, то есть он отвечает в это время. До совершеннолетия не отвечает. До того, как слышал призыв ислама, не отвечает. Если в сумасшествии, не отвечает. Некоторые говорят, вот возьмите книжку, прочитайте ее, вы спасены будете от ада, попадете в рай, а он еще будет на земле. Это не ислам, кто думает, что рая над седьмым небом нет, а он, эта земля потом здесь превратится в рай. Это заблуждение, там одна секта гуляет по улицам, людей обманывают, тихо они ходят, это ненормально. С ними, когда разговариваешь, они не могут слушать, убегают сразу. Потому что, когда ты с ними разговариваешь, рассказываешь про ислам, им приходится думать, и они обязаны соглашаться с теми истинами, которые ты говоришь. Они не выдерживают, убегают. Потому что они привыкли, как пару штук у них там работает, а остальное не работает. Это те люди, почему я так рассказал вам? Потому что я в жизни встречался с ними, пытался объяснить, что ислам, убегают сразу. Один с другого спрятался, просто пойдем, уйдем отсюда быстрее. А почему? Потому что шайтан их уводит. Потому что человек, его враг шайтан. А человек, когда думает, размышляет, развивает мышление, он себя хочет спасти. Не какое-то заблуждение взять, а он требует информации, которую ему дают за истину, и требует так, чтобы доказательства были. И когда у них доказательства, он должен признавать. А не так, что просто сам себя обманул, какую-то секту ходишь. Ислам дает развитие мышления. Он развивает мышление. Понимаете, мы не боимся думать, рассуждать. Развиваемся мы. Мы не занимаемся философией. Мы развиваем мышление у людей, чтобы человек сам понял, я ответственный, я должен делать самое главное. Я должен себя спасти от ада. Потому что в любое время, может быть, я умру. Но если мне Бог даст жить долго, я хочу много красивых дел, хороших дел сделать, чтобы за это получить вознаграждение на том свете. Но вот эти добрые дела у меня будут приняты, если я буду в исламе. Значит, я хочу сохранить свой ислам и делать добрые дела. А если кто-то видит, что он не мусульман, знает, что он не мусульман, пускай принимает ислам и делает добрые дела, чтобы попасть в рай. В раю так прекрасно. Кто не верит в рай, то есть существование жизни на том свете, он тоже неверующий. Я один раз жил на Кавказе целый год, там было море Каспийского. Пару раз видел всего. В то время. Это море, я не скажу. И общался с людьми, пытался объяснить им про ислам там, у вас там. Целый год я жил. И у меня соседи были такие приятные люди. Ну, так приятно. У меня дедушка был такой мусульманин, такой нормальный человек. Ну, внуки оказались неграмотные, я не ожидал их. Они все время служили, салам алейкум, так. И мы так дружили. И один раз я начал рассказывать про ислам, и одна девушка, очень симпатичная, приятная девушка, говорит, а что, на самом деле будет рай? А что-то я сомневался. Ну, такие. Я испугался. Сказал, ну, это же не ислам. Сомневался в жизни на том свете, это же не ислам. Понимаете? Как будто бы сказка какая-то. Не было у них убеждений. Никогда не слышали про него. Была ситуация, что один раз одна семья, которая называется мусульманская, это уже здесь, где он, в другой стране, когда я жил, те маленькие девочки, которых я учил, своих детей, и там ну, были тоже дети, вот как они, 6 лет, 7 лет, 5 лет, 9 лет, вот они кучу табелов, я им рассказывал. Они это запомнили, потом с возрастом начали понимать, и через некоторые, они жили в этом государстве, где я жил, и один раз приходит маленькая девочка, ей уже 9 лет, и рассказывает, что произошло. В общем, они играли, и одна девочка маленькая считает себя мусульманином, говорит, ой, не делай так, а то будет больно Богу. А эта, которая слушала уроки маленькая, она говорит, ты так не говори, Богу не присуще тело, боль, вот это все, он всемогущий, так нельзя, мусульманин. Говорит, эта девочка потом удивилась, первый раз услышала про Бога, нормальные. Пошла домой, рассказала своим родителям, а родители тоже удивились. Потом какая-то 9-летняя маленькая девочка, как шейху, она говорит, то есть они в жизни никогда об этом не говорили. Мне было так обидно, и было понятно, насколько полезны эти разъяснения о вере в Бога. Эта девочка с детства, мы чему им объясняли? Это моих друзей, братьев, родственников, дети были. Я собирал и сказывал, вот его возраст одному, слушай внимательно, запомни, парень, что Бог не подобен тому, что человек представит на его языке. Понял? Повторяю, он 10 раз повторил и не забыл. А другому, не думай, что Бог как форма, как человек, как дедушка с бородой. Никогда не думай, что какие-то картинки или какие-то предметы, что это Бог. Ты должен поклоняться только Богу, все по воле Бога. Понял, да. И потом они вот это забирают и сразу чисто живут. Шайтан уже не может их обмануть. А когда человек не слышит про ислам, то он живет, ему что-то там в душе тоскливо, все надоедает, и он потом думает, где же истина? И он ищет. Он нуждается в вере. Душа с ним не может вот так разговаривать. А душа же нуждается в вере. И у него бывает такое... И потом какую-то секту внедряет, какую-то религиозную, если там нет, и думает, все, успокоился. Чтобы такого не было, нужно объяснять и разумом своим, как сказать, признавать истину и понимать, и еще отрицать то, что неправильно, не принимать, а правильное принимать. Не связывать себя с национальностями. Не связывать себя с географическим расположением. Паспорт, где ты живешь. Типа, если я живу в Китае, кто-то думает, что он должен быть коммунист? Нет. А если в Японии, что он должен быть буддист? Нет. Что только-только для арабов и для турков, что ли, или афганцев, это ислам? Нет. Ислам – это религия, которую Бог поставил для своих рабов. А рабы Бога – ангелы, джинны, люди. Среди ангелов – все мусульмане. У них религия ислам, еще не было человека, религия ислам была. Это что такое религия? Религия – это убеждение «я». Понимаете? Ну, бывают убеждения правильные, а бывают убеждения неправильные. Значит, неправильные убеждения – это не ислам. Понятно? Это, можете сказать это? Религия – это убеждения. Неправильные убеждения – это не ислам. Поэтому, если кто-то рассказывает вам о религии и говорит неправильные вещи, противоречия с умом, какие-то глупости, это не ислам. В исламе нет ни одной ошибки. Вообще. Никакого противоречия. Значит, нужно с достойным человеком говорить об исламе. Правильную информацию получать. Это ценнее всего в этом мире. А бывают религии, в которых вопросы говорят, и там же есть противоречия. Но потом им, когда объясняют по исламу, об исламе, они говорят, да, мы понимаем, у нас так и так, у нас так. Ну, у нас что-то бабушка была такой. Почему бабушка кем была? Ты себя должен спасти в первую очередь. Это похоже на такую простую задачу, девочка. Например, одна девушка говорит, у меня бабушка была такой-то религии, преподавала такую, придерживалась такой-то религии. Что теперь и она должна придерживаться. Нет. Каждый должен придерживаться истины. Родственные отношения не спасают. Тут эти дети тебя не спросят, ты послушался свою бабушку или нет? Нет такого вопроса. Бабушку послушался или нет? Тебе есть вопрос, когда умрет человек, вопрос ему задают, в этой ситуации, верил ли в Бога, кто такой Бог, кто такой Мухаммад, какова религия твоя. Верующий ответит правильно, не скажет, мой Бог Аллах, и нет другого Бога, кроме Него. Мухаммад это посланник Бога, я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, Мухаммад его пророк, и моя религия Ислам. Не спросят, какой ты национальности был, почему ты был такой национальности, такой вопрос не будет. Сколько у тебя денег было, почему не заработал, такого вопроса тоже не будет. А неверующие, они скажут, от страха они запутаются. Они не смогут сказать то, что они понимают уже. После смерти неверующий видит ангела, когда видит ангела Азраил, это уже все. Все уже, он уже умирает. И он, ангел Азраил, его бьет и говорит, враг Аллаха, будь проклят, тебе приготовлен ад. И у этого неверующего на лице ужас. Такой ужас, кто его увидит, сам испугается. А до этого, до встречи с ангелом Азраил, его другие ангелы, помощники Азраиля, избивают его. И говорят, ты не веришь, ну до смерти чуть-чуть остался. Ты веришь, он синий, с синяками капает. Да сохранит нас Аллах от такого положения. Аминь. И он в таком ужасе умирает. А мусульманин, вот очистивый, покажущийся, он улыбается. И у него не бывает таких синих. Но даже если темнокожий, у него бывает свет на лице. Я видел. Маша-Аллах. Нур видел. Я видел одного умершего, в Аллахе это правда. Он даже после смерти, когда его обвинул, у него румянец был. А потом, когда его, где он, а там тепло было, потом несколько, некоторое время, все удивлялись. У меня было впечатление сильное. Я видел таких. А видел ужасный тоже, который пудрой, мудрой там себя прикрашивали. Потом, когда умерли в одном месте, они были, ну, они в больнице. Они были страшные, очень ужасный вид у них был. Очень ужасный вид. А мусульманина, одного старика я купал, мусульманина, дагестанец, один, весь умер. Он улыбался. Он, говорят, очень добрый человек был, и мусульманин все время соблюдал. Я его когда помыл, и потом вот так, как надо сделать, у него была на лице улыбка, морщинки. Вот здесь такие глубокие, когда много смеется, улыбается, такой добрый, здесь бывает. Я спрашиваю у них, он такой был его характер. Они скажут, да, был такой, отпущенный. По лицу было видно. То есть мусульманин, при встрече с ангелом, если мусульманин покаялся в своих грехах, он будет спокойный, радостный. Потому что ангел ему скажет, саламу алейкум. Но этот день в любом случае наступит. Как вас зовут, девушка? Валерия. Вот этот день, что человек встречается с ангелом смерти, в любом случае будет. В любом случае. Даже если человек 2 дня прожил, точка моя, вот здесь похоронена. Суждено было так. Один мой учитель умер после 90 лет. Рахимахуллах. Суждено так было. А некоторые, один мой друг умер в 11 лет, другой в 24 года. Двоюродный брат умер в 40 лет, например, один. А один родственник умер в 90 лет. Кому сколько жить предопределено, никто не знает. Вы представляете? Отец у меня умер в 63 года. Дядя тоже примерно вот так. Они не знали, они каждый, мы не выбирали себе, я буду столько-то жить, а ты сколько будешь жить, а я столько-то буду жить. Не было такого. Значит, есть предопределение Бога над нами. Но это объяснение для того, чтобы мы были счастливыми, а не для того, чтобы печали мы, о, сколько жить, а вдруг я завтра умру. Тогда надо быстрее готовиться. Надо готовиться быстрее, так сказал пророк Мухаммад. Готовься к жизни на том свете, как будто бы ты вот сейчас умрешь. Все, как будто бы сейчас, через некоторое время я умру, я должен быстро подготовиться к пути, которому нет конца. Жизнь на том свете. И как будто бы ты и не умрешь, искать средства для существования. Смотрите, как мудро. Бездельником быть нельзя, работать надо, но еще надо работать так, чтобы ты за это не был наказан на том свете, а наоборот был вознагражден. Значит, и там учат чему? благодеяния, к совершению благодеяния. Воля веры в Бога включает в себя убеждение о существовании Бога без образа, без места, без направления. Запоминайте, пожалуйста, Валерия. Без образа, без места, без направления. Богу не присущи границы, Он не объект. Богу не присущи перемещение, Он не объект. Богу не присущи раньше чего-то или позже чего-то, Он не связан со временем. Потому что время это для тех, кто появляется, кто раньше появился, кто позже. До Нового года, после Нового года, или, например, до утра, или до рассвета, или после рассвета, или после того, как растаял лед на реке, или до осени, до того, как листья упали. Вот это все время, 2 года назад, 3 года назад, через 5 минут, через год, это сравнение, что раньше, что позже. А Бог, Он существовал вечно без начала и без конца, поэтому не связан со временем. Время – это соотношение, кто раньше, кто позже появился. Сравнение появления одного события по отношению к другому – это есть время.
Да.
Значит, смотрите внимательно, Валерий. Бог, нельзя его сравнивать с временем. Он создатель времени. Место не присуще Богу, потому что место – это такие границы, в которых определен объект. Солнце имеет там место, и вот так спускается, поднимается. Это траектория его. Но Богу не присущи качества созданных. Вот мне, вам присущи иметь органы. Сердце, душа. Мы думаем, разум, мозги есть. Кожа есть, кровь есть. А вот Богу это не присуще. Человеку присуще размножение. От него отделяется каста, мужская от мужчины, женская от женщины. То есть в утробе женщины. И потом рождается человек. Это часть от этих двух. Да, Иисус был особенным, потому что Бог создал в утробе женщины из вмешательства мужчины плод и наделил его душой почетной, Иса, душа Иисуса. А Мария, женщина, которая была матерью Иисуса, самая святая женщина за всю историю человечества, самая лучшая женщина, Марьям, Мария. Это мы, это наша мусульманка, наша сестра мусульманка. Но она самая лучшая женщина, лучшая женщина, женщина всех остальных. А Адам, пророк, Бог создал его из глины. Даже слово Адам, вы знаете первый человек кто? Адам. Вы, наверное, не встретили человека, который не знает это. Все знают, что Адам это Адам. Даже? Ты знаешь, кто такой Адам? Кто? Первый пророк и первый посланник. Так вот, это слово Адам означает слово Адим. Из почвы. Он создан из почвы. Не было матери, не было отца. Бог создал его. Поэтому мы людей называем людьми, животных называем животными, растения называем растениями, рыб называем рыбами, насекомых называем насекомыми, траву называем, мы сказали, муж, землю землей, небо небом, солнце солнцем, луну луной, звезду звездой, воздух воздух, пространство пространством, время временем, место местом, Бога называем Богом. Мы не путаем названия, не смешиваем. И тогда, вот после этого объяснения, любой из вас думает, нормально, просто и понятно. Так спокойно разум воспринимает эту информацию, как будто бы, как сказать, спокойно себя чувствуешь, сердце спокойно от этого. А когда ты вспоминаешь о том, что где-то в Индии строят дворцы, туда запускают крыс каких-то, приходят туда, кормят этих крыс, а потом у них просят, говорят, что это Бог. Думаешь, ух ты, какое страшное заблуждение у этих людей. А если ты пойдешь как турист туда, они тебе еще будут с тобой здороваться, добрый день, там все разговаривать, как еще умничать будут, что-то тебе рассказывать будут. Понимаешь? Ну ты смотришь, думаешь, какие убеждения страшные у них. Самое страшное убеждение – это неверие. Так у них они есть, они даже не понимают. Вот такие люди по внешности, вот если они в таком положении умрут, предназначены для ада. А какая твоя обязанность, Валерия? Ни в коем случае не быть такой, как они. А ты смотришь, другой человек поклоняется какой-то статуэтке. С мускулами там построил себе сам. И органы половые там нарисовал. И вот поклоняется. Тоже там. А кто-то в арабском мире говорит, что он мусульманин, но при этом думает, что Бог сидит в кресле. Представляете это так? Тоже не мусульманин. Значит, вы услышали такие слова в арабском мире, называют себя мусульманин, но не мусульманин. Но не услышали вы такие слова в продолжении, что не мусульманин, потому что думает, что Бог сидит в кресле. Почему? Значит, недостаточно называть себя верующим. Надо им быть. Почему тот человек, который говорит, что Бог сидит в кресле, но говорит, что он мусульманин о себе? Почему он не мусульманин? Потому что у него нет веры. У него в голове язычество. Поэтому вы должны понимать, что вот люди, верующие, говорят они о себе. В одной стране верующими себя считают некоторые, в другой стране другие, в другой стране другие. Они не верующие, если у них нет веры. Что такое вера? Валерий, это убеждение правильное о существовании Бога, о существовании Его ангелов, о существовании Его посланников, о неспосланных небесных книгах, о том, что наступит судный день, и о том, что все по воле Бога и добро и зло. Создает только Бог. Если кто-то сомневается в том, что какие-то события создает Бог, думает, что есть какой-то другой создатель, или что человек сам создает свои поступки, он неверующий. У него нет убеждений веры. У него есть такая привычка называть себя верующим, но убеждений правильных нет, он неверующий. Теперь опять говорим, кто такой верующий. Мы сегодня будем говорить, что такое вера, что такое неверие. Чтобы было ясно и понятно, кто не знал, как это объяснить. А кто не знал вообще, чтобы он это признал. Смотрите. Вера – это убеждение о существовании Бога, при этом нельзя уподоблять Его созданным. Что такое уподобление, знаете, Валерия? Это когда, например, человек говорит о чем-то, уподобляя его, о чем он говорит, чему-то другому. Например, говорит, вот такое-то, такое-то произошло там. Помнишь, как наподобие этого произошло там? Ну, вот так человек взвесил, вспомнил какие-то ситуации похожие. Или говорит, вот этот человек так похож на того моего родственника. Как похож? Или посмотрит на девушку, как она похожа на ту, которую я представлял. Например. Или смотрит на картинку, говорит, как похоже. Или смотрит на какое-то изделие, написано, мада им, так. А как похоже на настоящее? Ну, это не настоящая подделка. Понимаете? Есть подобие. Вот Бог не подобен созданному. Знаете как? Никак не подобен. Вот как. Никак не подобен созданным. Например, вот этот телефон, или это неважно, вот этот предмет, видите? Если вы бы купили таких два предмета, принесли и положили бы на стол, вы сказали бы, они полностью подобны, похожи друг на друга. Да, похожи. А если взять вот этот предмет и вот этот предмет, но они на одном столе, то они не подобны, но в то же время и подобны относительно. Между ними есть относительное подобие. Они по отношению моих глаз, по направлению передо мной. Даже одно подобие мы нашли. Второе, они ощущаются рукой. Значит, из тел, которые осязаемы. Кроме этого, их можно разделить. И еще можно... Да, цвет просто не одинаковый. Если были бы черного цвета одинаковые, значит, мы сказали бы, что их цвет одинаковый. Это называется относительное подобие. И есть полное подобие. Но вот в основу веры входит убеждение, что Бог вообще никак не относительным, не полным подобием, не подобен созданным. Понятно? Теперь, Бог, ему не присуща слабость. Знаете, как это? Понятно. Вот не надо фантазировать, не надо представлять картинки, не надо придумывать себе что-то самому и называть это Богом. Надо использовать разум, и он тебе поможет и признаешь, что Бог есть, есть доказательство этому, даже то, что ты сама существуешь. Ты же здесь, и жизнь это есть, и нет сомнений в этом. И вот это все, что существует вокруг тебя, и этот мир, есть доказательство тому, что существует тот, кто дал быть этому. Почему? Потому что все, что это существует и создано, оно меняется. Должен был быть тот, который определил им эти изменения. Я не выбирал себе цвет глаз, и вы не выбирали. Я не выбирал себе день, когда я появился на свет. Я не выбирал себе родителей. Бог определил мне это. Солнце у него нету ума. Солнце у него нету души. Значит, нету и выбора. А почему солнце такое? Значит, есть тот, который определил ему быть таким. И вот тот, который своей вечной волей определил, каким, что, когда будет, и это происходит, потому что он всемогущ, чтобы это было так, как он хочет, это есть Бог. Бог, это слово, имеет одно значение. Тот, кому присуща божественность, всемогущество создавать, наделять бытием. И нет другого Бога, кроме Аллаха. Если кто не может сказать Аллах, пусть говорит, нет Бога, кроме одного единого Бога. Если кто не может сказать слово Бог, пусть говорит, нет Бога, кроме Ар-Рахмана. На любом языке значение, что было это. И прекрасно. А получается, что же он говорит, девушка? Послушайте сюда. Парень, ты тоже слушай. Смотри. Что же получается, когда он сказал, нет Бога, кроме одного единого Бога? Это означает, что он признает, что есть Создатель для этой жизни нашей. Это означает, что он признает, что есть Создатель для всего, что появляется. Это означает, что он признает, что есть тот, кто всемогущ наделять бытием, и он не сомневается в этом. И вот это нет Бога, кроме одного единого Бога, он понимает правильно. И он говорит, что Бог, кого не спасал, то он его признает. Я живу после пророка Мухаммада. И вы тоже. Надо признавать его. Если мы жили после пророка Иисуса, мы говорили бы, нет Бога, кроме единого Бога, Иисус пророк Бога. Но если мы жили после пророка Ноха, мы говорили бы, нет Бога, кроме единого Бога, Нох пророк Бога. А сейчас мы говорить должны и говорим, что мусульмане, нет Бога, кроме единого Бога, Мухаммад посланник Бога, что это означает? Означает, что я признаю всех пророков, которые были от Адама до Мухаммада. Не только Мухаммада, Иисуса, Моисея. Потому что мусульманином не может быть тот, который не признает хотя бы одного из пророков, которых послал Бог. А пророки, они наделены самыми достойными качествами. Честные, правдивые, верующие всегда, никогда не были язычниками, никогда не обманывали, никогда не были подлыми. Никто из них не подсматривал, как купается чужая жена. Они верующие, не мусульмане, в мире фильмы делают целые и оскорбляют пророка Давида, израильского пророка, говорят, что он подсматривал. Кто из мусульман поверит, этому становится не мусульманин. Потому что основа веры – любить Бога, верить в Бога, признавать Бога, что Он один единственный творец, и признавать Его пророков – это основа веры. И признавать пророков – это значит признавать, что они лучшие из созданных, и они наделены самыми лучшими качествами. А еще не мусульманский мир дошел до того, что они плохо говорят о пророке Иисусе, сами говорят, то есть о пророке Ное, это по-русски. Они оскорбляют пророков, и потом сами еще не стыдятся этого, не мусульмане. А мусульманин, я вам пример приведу, что один ненормальный человек сделал. Два ненормальных человека. Один ненормальный человек, кафир, отвратительный человек, мерзавец, мерзкий человек, отвратительный человек. Быть кафиром, это уже самое страшное, неверующий. Он нарисовал карикатуру и в это время оскорбляя какие-то самозванцы, какие-то слова написал про пророка Мухаммада. Этот мерзкий идиот, этот кафир, если он не примет ислам, он может принять ислам вообще-то. Если он не примет ислам и умрет, он будет вечно в аду. Понимаете? Потому что самого лучшего пророка он оскорбительно писал о нем. В это время один тоже другой идиот что сделал? Он подумал, если он оскорбляет Мухаммада, я назло ему буду оскорблять Иисуса. И наверное, плохо сказал про, хотел плохо сказать про Иисуса. Он тоже не мусульманин. Потому что все пророки, и Иисус, и Мухаммад, это наши пророки. Потому что у них религия ислам. Вы поняли мысль? Иисус наш пророк, мы его ждем. И он не говорил все страшные вещи, которые говорят про него некоторые. И как его оскорбляли иудеи, говорили, что он колдун, что его мать плохая женщина, что Иисус такой, плохие вещи говорит. А мы, мусульмане, ждем Иисуса. Когда он придет, тогда многие поймут, которые сейчас не понимают. Но, альхамдулиллах, у нас есть возможность объяснять, и кого Аллах любит, тому дает ислам. Я не создатель, и вы не создатель. Аллах создает причины и создает их последствия. И если в вашей жизни создана такая ситуация, что вы понимаете, и вам ваш разум, Бог дал, что вы понимаете, насколько это правильно, это надо признать, Валерия. Будет судный день в любом случае. Но чтобы красиво жить на земле, еще попасть в рай и вечно радоваться, нужно быть богобоязненным. Но как может быть человек богобоязненным, если он не признает Бога? А признание Бога, это значит признать его существование, что он отличается от созданных, и он все создает. А признать его пророку, это значит признать, что они чистые от всякой подлости, они верующие, достойные, никогда не обманывали. Они были самые лучшие. Разве, смотрите, признать Бога и признать его пророков? Это самое лучшее. Шайтан отказывается от этого. А за мысль еще приходит к этому. Много людей приходят сюда. Альхамдулиллах. Были случаи, что, я не помню, кто из вас здесь присутствовал. Один раз целый класс здесь говорил «Ля Иллаха Иллаллах Мухаммад Расулуллах». Кто-нибудь здесь? А? Ты был, помнишь? Один раз пришел в первый класс и объясняли, давайте теперь тогда. И они все признали. Я не считал. Ну, слава Богу, там раз шесть девочек приняли там. Вот я имею в виду за эту лекцию. Один раз было по-другому. По-разному бывает. Один раз было только такое, что человек, который плохо говорил о мусульманах, потом понял и принял ислам. Такое тоже было. Да? Поэтому, Валерия, я искренне прошу вас признать то, что я вам сейчас скажу, чтобы быть верующей. Алислам аджубу махоблягу, с принятием ислама человек очищается от всего, что было в прошлом. Я скажу по-русски. Вы, пожалуйста, повторите и верьте в это. Нет Бога, кроме единого Бога. Абуль-Гасим. Абуль-Гасим, посланник Бога. Это Мухаммад. Посланник Бога. Посланник Бога. Да? Маша Аллах. Баракаллаху фик.
А у меня есть вопрос.
Давайте.
А сколько было пророков?
Плюс-минус не могут сказать, но приблизительно 124 тысячи пророков. Но если кто-то взял мнение Ибн Хиббан, этого ученого, что пророк сказал так, что 124 тысячи, мы можем так сказать. Если вы скажете, пророков от Адама до Мухаммада было всего 124 тысячи, то вы плохо не сделаете. Но последний Мухаммад, значит, новых пророков не будет. Пророк это тот, кому пришел ангел Джабраил и объявил ему, ты пророк Бога. По-русски Джабраил это говорил, ну, понятно. Это не, вы только что приняли ислам, поэтому вы должны верить, что все Бог предопределил. Но у нас есть интересная жизнь, если будем использовать разум. Посмотрите. Я поднял этот предмет и обратно вернул его на этот, на эту пасту. Вы же понимаете сами, без сомнений, что у этой штучки, этого предмета, нет выбора. Знаете, почему нет выбора? Потому что нету разума, нету души. Нету выбора. А выбор есть у тех, у которых есть разум. У которых нету разума, выбора нет. Дерево, например, не выбирает, где ему расти. Не думай, в школу не ходит, нет ума. Животным тоже нет выбора, потому что нет ума. Есть у них рефлексы. Бог создает в них чувство, рефлекс, что они понимают, это делать, это делать, здесь жевать траву, здесь и так далее. Спать там, жевать, это все. Размножаться. Но у них есть душа. Поэтому животным больно, когда их бьют без причины. Нельзя бить по лицу коня, например, харам, грех. А, ну, кошку, например, по лицу бить нельзя, тоже грех. И вообще бить так жестоко с животным тоже нельзя, это грех. Потому что я чувствую, без причины имеется в виду. А вот у людей есть разум. Представьте себе картину. Вы подошли к столу. Вам говорят, выпейте вино или выпейте молоко. Вам. Имеется в виду, вот мать или, не мать, а не хорошо бы, а мать это предлагала. Ну, кто-то сказал, эксперимент. Допустим, не вино, а вода и молоко. Что хотите, выбирайте. Я подошел, выбрал родниковую воду. Из гор, там у нас. И выпил ее. Потом ушел, думаю. У меня есть выбор, я выбрал это. Я же выбрал это произошло в моей жизни. Никто мне не может сказать, что у меня нет выбора. Я в своей жизни наблюдал, что такое произошло. Понятно? Сейчас. Вот это понятно? А теперь. А до этого дня, 10 лет назад, скажите, что этого выбора и этой ситуации вообще не было. Не было этой ситуации, которая произошла. Мне сказали, выпей воду или молоко. Я вообще не присутствовал при этом, и вообще этот день еще не настал. Ну, допустим, неделю назад. Вы поняли, о чем речь? Внимательно смотрите. Значит, этот день и все события в этот день, которые произошли, появились. А то, что появилось, то создал Бог. Значит, у нас есть выбор, Валерия, сестра моя, но его Бог создал.
Но я имею в виду, создал Бог, но вот то, что ты делаешь, это Бог тебя направляет, или это ты сам это делаешь?
Если Аллах тебя любит...
Куда с тобой командует, что ты считаешь, нет, я лучше выпью воду, так когда ты думаешь, что ты это сам думаешь, что ты это сам решаешь, но на самом деле это не ты.
А Бог определил, хотите
да,
сказать?
Вот это
да. Вот то, что в конце сказали, это Бог определил, это правильно, совершенно точно. И правильно то, что вы сказали, вы сами об этом думаете. Но вас же Бог создал. Вы должны на этом остановиться, дальше не развивать, потому что запрещено, так, вам будет трудно. Чтобы вам было легче и понятнее, я вам объясню. Вы и то, что вы думаете, Бог создал. Но то, что у вас происходит, если происходит у вас хорошее, и вы выбираете хорошее, радуйтесь, говорите, «Альхамдулиллах». Это признак хорошего, что я выбираю хорошее. И это хорошо, и мне приятно. Я радуюсь, что мне Бог создает во мне действия, в которых есть хорошие дела. А теперь другой вопрос. А когда человек видит, что он совершает грех и выбирает плохое, он не оправдан тем, что он скажет, это по воле Бога. Бог показывает его, создавая в нем плохие действия, его плохое намерение другому человеку. А еще мудрость в том, что есть грешник и в том, что есть соблюдающий. Что третий, который за ними смотрит, он может отличить соблюдающего от грешника. И Бог ему тоже дает знать, выбирать. Каким ты хочешь быть? Ты хочешь быть как девушка, которая мусульманка, соблюдающая и богобоязненная? Или какая-то аферистка там хочет 20 килограмм железа себе вот везде. Я расскажу, чтобы у вас было такое отвратительное отношение к этим ненормальным явлениям, которые происходят, что человек сам себе плохо делает. Или вот тем, которые наркоманки, или плохо себя ведут. Или парень хочет быть пьяницей, или хочет быть вором или убийцей. Нет. Не выбирайте то, что вы в жизни знаете, что это есть плохое. Выбирайте то, что есть хорошее. А в вашей жизни сколько хотите примеров. По телевизору показывают, люди рассказывают, но в жизни встречаешь хорошие поступки и плохие поступки. И еще, эта земля, это не рай. Рай над седьмым небом. Чтобы туда попасть, сначала нужно достойно пройти эту жизнь и после смерти спокойно быть. Потом попадешь в рай. А если ты не хочешь заработать его, то уже будет ад. Рай – это вознаграждение для тех, которые стремились и были на правильном пути. Но тот, который не думает, не верит в рай, он в рай не попадет. Значит, мы выбор правильный – быть верующим и попасть в рай. А насчет того, что как себя вести, девушка, я вам попрощаю ответ на ваш вопрос, чтобы вам понятно было. Потому что дали самый сложный вопрос вообще в исламе. Это самый сложный вопрос. О нем сказано вот так, объясни, сколько понятно, и не лезь в секреты. Один раз у Алия, самого сильного ученого, спросили то же самое о судьбе. Он сказал, не напрягай себя, не переутруждай себя. Это секрет Аллаха. Не лезь туда. Когда его обыщу вопросами, он сказал, это между этим и этим. Ну что такое этим и этим? Это между полной независимостью и полным произведением пополам, посередине. Например, перо летает. Перо, знаете, что такое? Перышко. Голубь улетел там, и перышко летит. Никакого выбора у него нет. Это между этим, сказал Али, и между полным, полной типа независимостью. Типа, что хочет кто и делать сам. Нет, такого не бывает вообще-то. Это не по принуждению и не свободно. Это не полностью свободно от воли Бога. Это по воле Бога. Но и это не по принуждению, потому что вы знаете, что между вами и шифонером есть разница. Потому что у вас есть выбор, а у шифонера нет выбора. Нет ума, нет сердца. Понимаете, я вам просто специально вам рассказывал так, чтобы поняли. Между фруктом и вами тоже нет. Есть разница. У него нет выбора, нет ума, а у вас есть разум. И еще. У вас же есть разум. Надо быть постоянно, когда жизни образно сказать, относитесь так. Что вы выбираете? Ну, получается, не вода и молоко, а получается примерно одурманивающие вещества и полезный напиток молоко. Вот так вся жизнь. Это не всегда эти два стакана перед вами. Ну, со ситуацией, что можно подобрать. Что-то разрешено, что-то не разрешено. Что-то разрешено, что-то не разрешено. И постоянно продолжается эта борьба, пока вы не умрете. Вот если вы достойно пройдете, будет рай. Легко! Тому, кому Аллах облегчил. Кого Аллах любит, Аллах даст ему попасть в рай. Даст ему быть верующим. А если тот, который у него плохое там нутро, Аллах создаст события, которые люди узнают, что у него плохие намерения. Например, когда человек совершает грех, не надо говорить, я хотел хорошее, неправду. Он умышленно шел на грех. Он выбирал его. А когда сделал кто-то хорошее дело, мы обычно, вот секретов не знаем, но внешне понимаем, что это хороший человек. Наше дело смотреть на других, желать им добра, и если плохое, признавать, что это плохое, если хорошее, признавать, что это хорошее, и тебе брать пример хорошее. Не идти по плохому примеру. Вот это борьба. Но это интересно, девушка. Валлахи, скажу вам честно, вот честно, лучше ничего нет в жизни, кроме ислама. Но жить в исламе, это значит жить, соблюдая, радуясь от твоего соблюдения, повеления Бога, радуясь от того, что ты познаешь истину. Чем больше знаешь, тем больше приятно быть ведущим, тем быть неграмотным, ничего не понимать. Знаете, не верится ничего, на кого похож. На человека, который посередине пустыни сидит, не знает, куда идти, но зонта нет, компаса нет, это самое, карты нет, ничего вокруг не видно, не знает, куда идти. Если пойдет туда, там мираж был, придет, нет ничего, устанет, хуже ему. Время продолжается, осталось меньше жить. А если пойдет туда, тоже неизвестно, миража нет, а вдруг там ничего нет, он не знает, куда идти. И у него бывает без знаний, только остается гадать. Может быть, предполагает, уверенности нет. Вот такая жизнь неверующего человека. А иногда, Валерия, я к вам обращаюсь как к сестре. Для меня мусульманка это сестра. Поверьте. Валлахи, это искренний разговор. И смотрите, для этого, который неверующий человек, у него вынужденно. И куда-то, и он идет, не зная, что будет. Это очень страшно. А вот некоторые говорят, как я 10 лет назад, но давно не видел, много лет не видел одного человека, вспомнил о нем, думаю, как его дела, может, намаз начал делать, как дела? Я говорю, ты что, выпил? Он говорит, а что ты хочешь, чтобы я на эту жизнь трезвыми глазами смотрел? Я говорю, ты трус, что ли, что трезвыми глазами не сможешь смотреть? То есть некоторые люди от этого не знают, куда идти, чтобы сами себя обмануть, выбегают к допингу. Это все образно, чтобы вы понимали. Вот это последняя история. И вот видите, почему люди прибегают к допингу, наркотики, тупики, тупики. А который знания получает, соблюдает, ему не нужны допинги, потому что он знания получает, видит твердо, драгоценным камнем, дорогу. И знает, куда его это приведет, лишь бы он пошел дальше. Вот у него мечта пройти этот путь. И он боится, что с него он как-то уйдет. Вот какой путь мусульманина, имеющего знания. Он уверенно идет, но он боится, как бы я не поленился и не сошел с этого пути, потому что пропал тогда. Видит днем, освещается еще путь, и прекрасный путь. А еще невероятный человек похож на того, который ночью ничего не видит, слепой, не знает, куда идти, ему кажется, что он идет. Вот такая разница между знающим и незнающим человеком. Знание – это всегда ценность имеет. Поэтому самое главное, вы мусульманка. Альхамдулилла, мы мусульмане. Дай Бог, чтобы мы были мусульманами, никогда не отступали от ислама. Почему же я так сказал? Амин. Почему же я так сказал, Валерия? Потому что, вы знаете, бывает так. Даже во время пророка, которые видели пророка Мухаммада, отступили от ислама несколько человек. Даже во время Моисея, мусульмане, которые были с Моисеем, 70 тысяч, по мнению некоторых людей, как там было написано в этой книге, отступили от ислама. Когда пророк Моисей ушел после спаститься, то один нехороший человек сделал золотого теленка, и это было испытанием для этих людей, и чтобы некоторые увидели, кто из них отступил, то некоторые из этого народа израильского стали поклоняться золотому теленку. Они были верующими, они видели чудеса Моисея. Значит, получается, мы боимся, что с этого пути сойдем. Поэтому мы хотим укрепиться на этом пути правильно. Вы понимаете меня? Все вместе если взять. А во время пророка Моисея, некоторые видевшие, то есть я сказал же Моисея, они когда видели, что пророк Моисей прошел через море, там было вот сухая дорога за него, рядом стены из воды, как горы. А фараон пошел за ним, Моисей прошел, и вода поглотила фараона. Потом некоторые кафиры говорили, что типа фараон там спасен, но Аллах создал такую ситуацию, что море выкинуло труп фараона, и этим было самым показано, что он не спасся. Тот, который говорил, что я Бог, поклоняйтесь мне. Фараон. Там. Пророк Бога Моисей, он был прав. И вот эти 600 тысяч людей, которые за ним пошли, потом спасли, потом они от него просили, это израильтяне были, некоторые из них много любят денег. Они просили, дай нам, чтобы хлеб пошел с неба. Пророк Моисей просил снег, не снег, а хлеб. Кушать можно, как снег пошел с небес. Они видели это, они видели много чего. И представляете, среди них даже, вот после всего этого, большая часть людей отступила от ислама. Вообще это редко происходит в мире. Чаще принимают ислам, чем отступают. Очень редко отступают. Но это примеры, чтобы мы понимали, что нам нужно беречь себя. Даже во время пророка Мухаммада три писали. Писали то, что он говорил. Трое отступили от ислама. Двое вернулись в ислам, покаялись за свое неверие. Ну, а третий влюбился в одну эфиопку. Они очень красивые бывают. Ну, христианка она была. И ушел, и не вернулся. Все. Да сохранит нас Аллах от неверия. Вот представляете? А самое главное, быть мусульманином и сохранить себя. От чего, девушка? От высказываний, в которых есть издевательство над исламом. Нельзя, как бы трудно ни было, ругать Бога, ругать пророков, ругать законы Бога. Нельзя. Некоторые люди не терпят, когда кто-то умер, один ругал судьбу, отступил к нам. Нельзя ругать предопределение Аллаха. Нельзя никаких слов говорить, где есть издевательство над ислам. Ни в коем случае. Если вопрос об исламе, сразу аккуратно. Только хорошее. Нельзя думать против ислама. Нельзя иметь убеждения, в которых есть язычество. Нельзя не любить законы Бога. Вы понимаете, если Бог послал законы, это добро для нас. Мы все, если соберемся, лучше ничего не придумаем. Бог послал законы, пророки передали, это самое лучшее, это добро. А то, что Бог запретил, это плохо. Нельзя думать, что пить кого? Спиртное, напиток, что это полезно. Нельзя думать. Отроманивающие вещества все плохо делают. А врачи говорят, очень полезно. В обед каждый 50 грамм коньяков. Типа, бодрях будет. Харам. Вред принесет это. Потом это в крови, потом болезнь, алкоголик станет. Потом рак будет. Да сохранит нас Аллах от такого положения. Понимаете? Печень, проблем будет. Нельзя думать, что если кто-то сказал, что это хорошо, если это тебя к этому соблазн тянет. Если Бог запретил это, шариат, исламский закон запрещает это плохо. Надо этого избежать. А если исламский закон разрешает, значит в этом есть польза. Даже 5 намазов, одну историю, я вам эту историю рассказываю специально, чтобы вы понимали, что в жизни доказательств много. У меня было сколько много этих доказательств. Один раз я был в одном обществе, и там был человек, который учился в немецкой клинике, много учился массаж делать. И он, я когда намазился, он потом и сам принял. Этот парень, украинец он был. Вот так смотрит на меня. Я чувствую, когда я молюсь, я не стеснялся, мне время пришло, я общаюсь с людьми, я оп, и молился там. Но они знают, как бы, по внешности, я не хожу в чалмере так, как они, внешне современные люди. И я остановлюсь на намаз, у него так сначала. Потом понял, что каждые сутки пять раз я молюсь. И вот он наблюдал за мной, потом подходит, говорит мне такие слова. Ты знаешь, поэтому мы учились в этой клинике, одним немецким профессором какой-то их учил этим движением, которое я делаю во время намаза. Я говорю, это не движение, это не спорт, это не гимнастика, это поклонение, я намаз делаю. Он говорит, ну ты знаешь, у нас там было доказательство, что кто минимум 5 раз не делает вот так. Сутки. То у него со временем ослабление будет каких-то позвонков, он будет болеть, начинается какая-то проблема здесь. Он мне рассказывает. Он говорит, а то, что делаешь вот так? Слышал? Вот это называется руку. Я его, когда намазнёт, делаю ради Аллаха. Но всегда, когда я выполняю правильно и думаю ради Аллаха, это делаю. Получается, что-то у меня в порядок становится. То есть это полезно для тебя. Соблюдение это полезно. Но я это делаю как поклонение, не думаю о гимнастике. Вы тоже думаете, что гимнастика там напрягает. Ничего не получится тогда. Надо искренне делать добрые дела, тогда будет польза. А к некоторым вот так. Это не считается. Надо полностью расслабить тело и сделать вот этот рукн из этой молитвы. И сказать Субхана Рабби Аль-Азим, мой Бог, превыше всего недостойного, Он всемогущ над всем. Как говорит мусульман красиво. Бог всемогущ над всем. А некоторые не мусульмане говорят, Он страдает. Тот, который страдает, не создал эту вселенную. Бог всемогущ. Понимаете? Бог всемогущ. А когда в суджуде, он говорит, который вы видели, суджуд, когда вы видели, конечно, сами знаете, когда суджуд правильно делаешь, чувствуете давление, тогда другие позвонки выравниваются, если проблема. И кто правильно делает намаз, в старости у него это, спина не будет болеть. Если не проскользить, как я. Я с самолета выходил, и вот так холодный, киевский, это случилось у меня, проследился. А так, кто делает намаз правильно, у него всегда делает правильный намаз ради Аллаха, будет польза ему. Кто пост соблюдает, ради Бога терпит и кушать сильно хочет. В принципе, кто привык, это не трудно. Если честно, не трудно. Здесь день короткий и так далее. А в жарких странах, когда пост воды хочешь. Вот здесь уже белое, это выходит, воды хочешь. И вот, если ты тем более что-то делаешь там, вот это, воды сильно хочешь. Кто курит, лучше курить хочет, у него уши вот такие. Это он терпит ради Бога. Этот человек, который пост соблюдает. Ему нравится. Я терпел ради Бога, воздержался от дозволенных удовольствий. Он не только от харама воздержался, еще от удовольствий, которые я могу кушать, воды пить. Я воздержался от этого, он говорит. И потом вечером, когда пост заходит, пьет воду. И такая радость духовная. Он радуется. Я сделал что-то ради Бога. Вот это воспитание. Кроме этого, твоему организму это, оказывается, надо. Из 12 месяцев, один день, месяц, не питаться, не пить в течение святого дня. Очень полезно, говорят. Но мы-то, мусульмане, соблюдаем это ради Бога и получаем вознаграждение на том свете, и нам все хорошо. Никакого вреда от соблюдения нет. А коммунисты, атеисты и всякие эти нехорошие люди, они когда бы все запрещали поститься. А теперь сами открывают вот этих странах, открывают клиники, лечение методом голодания. Своровали информацию от ислама, из исламских книг, и придумали, еще профессора делаются, дипломы пишут. Это человек, который мне рассказывал, у нас в немецкой клинике этому учили. Он говорит, ваш там, кто ваш учитель, он, наверное, у мусульман это узнал, как они делают. Рассказал вам, потому что он знает, что пророк Мухаммад то, чему учился, всегда полезно. Но вот во время намаза туманина важна. Если не будет туманина, не считается. Туманина – это состояние покоя. Иншаллах, мы вас научим делать намаз, потом посмотрите, как это хорошо. И человек, когда делает суджуд, еще такое полезное у него. Он, голова на земле, вот так, вот такое состояние. И он говорит, что я раб Бога. Лянатуллах аля шайтан. Он говорит, я раб Бога. И вот он осознает, что он поклоняется Богу. При этом, девушка, это Валерия, он же не поставил какую-то куклу. Сейчас мы с вами идем, если мы все вместе идем и видим, какой-то человек поставил статуэтку и молится. Говорит, о Боже, прости меня. Мы думаем, ой, я, в каком страшном положении этот человек. Шайтан его так обманул, что он думает, что этот предмет, который он сам там приклеил, там, блину, там, покрасил его еще раз, цвет. Дождь пошел, краска сошла, он еще красит, говорит, я тебе помогу. Потом сам у него просит, о Боже, дай мне. Это же издевательство. Шайтан издевается над этим человеком, хочет вести его в ад. Понимаете? Или другие, которые огню поклоняются. У них, представляете, девочки, целая страна была огнепоклонников. Система, государство, они думали, как урожай собрать. То есть у них было мышление, но о самом главном не думали. И сейчас вы встретите людей, которые, например, приверженцы чего-то, какой-то религии, но при этом у них сильно получается хорошо думать насчет экономики, насчет там чего-то, сельского хозяйства. Очень сильно продвинутые в этих делах. Но самого главного нет веры. Тогда ничего это не спасет их. Самая главная информация это о вере. Потом другие вопросы. Соблюдение ритуалов. Потом это и так далее. Вот нужно научиться поставить вопросы на свои места, как сказать, по приоритету. Самое главное вера. Потом избежать больших грехов. Соблюдение своих обязанностей, делать добровольно, больше, чем обязан. Не только избежать грехов, даже и нежелательный вопрос избежать. И так совершенствуется человек, что если он достигнет святости, у него будет карамат, будут особые такие возможности, Бог дарует это святым людям. А на том свете у него будет прекрасное положение у этих святых. Женщина может стать святой, даже молодая девушка. Для этого нужно соблюдать свои обязанности, иметь минимальные знания. Это вот эта книга, которую наша сестра изучает, Мухтас Росана. Если вы будете владеть этой информацией из этой книги и понимать правильно, ничего против не делать, то у вас уже минимальные знания есть. Потом, если хотите, становитесь ученым, но если думаете, ученым не смогу стать, ученым не смогу стать, то можете врач, доктор стать, там, помогать хорошие дела делать, или там еще кем-то. Ну, полезными делами надо заниматься в жизни. И помогать людям и так далее. И это все ради Бога. И это все для того, чтобы на том свете в раю радоваться. Понятно? Да, Бог нам. Счастье. И в заключение скажу один хадис о святых людях. Я вас искренне, всем сердцем поздравляю с воплощением ислама. Дай Аллах вам быть счастливы всегда. Дай Аллах нам всем попасть в рай. Да простит нам Аллах наши грехи. И заключение хадис о том, что Аллах приготовил, о каких наслаждениях, которые Он приготовил своим рабам благочестивым. Это хадис Аль-Кудси. «Аъдадту ли ибадия ас-салихина ма ла айнун раат, ва ла узунун самиат, ва ла хатра аля кальби башар». Сказал Аллах, передал пророк Мухаммад это. Речь Аллаха – это не буквы, не звуки, не голос. Это мы просто, вот я сейчас вам на русском говорю, то, что говорил по-арабски, перевод. Буду сейчас говорить. Значит, вы понимаете смысл? И вот, когда мы говорим, Бог сказал, и говорю на русском, это не значит, что Бог говорил по-русски. Это значит, что сейчас будут слова, человеческие слова, которые отражают нам то, что говорил Бог. Но Бог вечно, без начала, вечно без конца. Он не меняется. Он ни тело, ни форма, ему не присущие качества созданы. А его речь, это не такая, как у созданных. Он все видит, но его все видение не такое, как видение созданных. И как зрение созданных. Он все слышит, но он не нуждается в органах. Он не тело, не форма. Он все слышит, значит, все, что слышимо для него, это слышимо. Нет ничего скрытого от него. Он все знает без исключения. Нет того, чтобы это было скрыто от него. Он всемогущий, но это не энергия. Он властвует над всем и будет то, что он хочет. У него воля – это не желание. Вот бы было бы так, или чтобы этого не было. Он всемогущий, чтобы было то, что он хочет, и чтобы не было того, чего он не хочет. И он живой. Но он не нуждается в теле, не нуждается в душе. Душа – это неосязаемое тело, а тело, которое у вас, у нас, это тело осязаемое. То есть Бог не тело осязаемое и не тело неосязаемое. Он абсолютно неподобен созданным, он существует и нуждается ни в чем и ни в ком. Его существование отличается от существования созданных, и Бог, он всезнающий, создает как хочет. Он вечно без начала и вечно без конца, и он единственный такой создатель, девушка. И вот этот Бог, Аллах, Ар-Рахман, другие имена дают его сифаты, которые не нуждаются в изменении, абсолютно властвует над теми, что он создал. И Аллах Всевышний повелел нам соблюдать и повелел нам избегать. А в хадисе, которым передали, сказано, что Бог говорит, «Я приготовил для своих рабов благочестивых такие наслаждения, такие радости, такое вознаграждение, что ни одно ухо не слышало, ни один глаз не видел, ни одно сердце не представило». То есть это так красиво, чтобы вам теперь понять этот хадис, пример приведу. Когда-то было 10 лет ему. И он никогда не пробовал сок манго. Он вообще даже не знал, что есть такой приятный напиток. Кому-то очень сильно нравится. Потом в его жизни случилась ситуация, он хороший парень, поехал в Макку, и там его угостили, он выпил, в хадж поехал и выпил сок манго. Аллаху Акбар, как вкусно, раньше никогда не чувствовал. И не знал об этом. Это для него было доказательство того, что он еще не знает, сколько возможностей и сколько наслаждений еще в будущем, которое он даже не знает. А теперь он узнает, что оказалось, есть такое, то, что я не знаю. Вкус этот. Потом еще. И он не знает сейчас вкус, и я не знаю, если честно, вкус того меда, который находится на территории Йемен, самый лучший мед в мире, на том острове собирает этот мед, на котором нет ничего, которое вам бы вас уязвило. Например, жук там, или скорпион, или змея. Там есть козы, эти барашки, коровы. Полезные, приятные. Никто. И вот на этом острове самый лучший сорт меда в мире. Очень полезный. И еще много чего. Вы видите? А вот в раю приготовлено такое наслаждение для верующих, что если самое слабое удовольствие в раю, это лучше, чем все мирские наслаждения. Мирские наслаждения проходят, и даже устаешь радость. Съел, например, клубнику, одну, вторую, третью, потом уже больше не хочешь, все уже, больше не хочу. Потом уже вместо сладкого, вкусного, вот тут уже другой вкус хочешь, уже хочешь есть соленый помидор. Понимаете? Надоедает мирские наслаждения, и устаешь от них. И поэтому нужно в жизни, в мирской жизни получать то, что достаточно для себя. Вот так. Чтобы было нормально. А в раю ничего не надоедает. Радоваться не надоедает. И не устаешь от этого. Не устаешь до такой степени радоваться себе. Куда же сна нет? Потому что вечно бодрый. Пророк Мухаммад, алейхиссалям, сказал, что означает, что в раю будут постоянно молодые и никогда не будут стареть. И никто не будет болеть. И даже не будет тоски. Понимаете? Там нету размножения. Дети, которые умерли у детьми, попадут в рай, но у них будут тела около 60 локтей высотой, 7 локтей шириной, И они будут в возрасте как будто 33 года на земле. Такой возраст. Уже почти начинает уже таким зрелым быть. Очень нормальный возраст. А кривых, нестройных того же не будет. Все будут красивые и стройные. Очень красивые. И отступает от этого самого тот, который говорит, что кто-то в раю будет отметкой, как клеймо, например, он такой-такой был там. Тут. Нет, там нельзя думать. Никто из попавших в рай страдать не будет. Стоит заслужить рай. Это должно быть основной целью твоей жизни. Ла илляха илляллах, Мухаммаду Расулуллах, Аллахумма салли аля сайдина Мухаммади ва аля алихи ва сахбихи ва саллим. Урок закончился.